Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Еще раз добрый день, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и также огромная аудитория, которая слушает нас через интернет. Я всех вас приветствую, доброго вам времени суток, потому что наверняка в вашей стране, в вашем часовом поясе могут быть разные совершенно сейчас время суток, как я уже сказал. Поэтому пусть Бог вас благословит. Мы продолжаем общаться с вами в рамках программы «Золотая середина». Вместе стараемся ее здесь искать. К вашим услугам, ну, как обычно, вот всегда звучит такой маленький ролик, маленькое объявление. Пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Я рад буду с вами пообщаться. Для этого я в самом начале программы могу сказать еще раз, и периодически в течение программы я повторяю, по каким телефонам вы можете с нами связаться. Ну, в первую очередь хочу сказать, что у нас мало что меняется, меняется только наша удаленка, как сейчас ее называют. Вот я сейчас вещаю из церкви, у нас технического балкона, поэтому приехал домой, а там оказалось интернета нет, и такое тоже бывает. Наверное, в эпоху удаленного доступа это становится очень важным фактором, решающим даже иногда. Поэтому простите за некое, так сказать, некий задник, как говорят, то есть бэкграунд, который позади меня, это просто технический балкон. Поэтому самое главное, наверное, это видеть, слышать, даже слышать, наверное, здесь важнее. Для тех, кто не имеет картинки, вы не смущайтесь, вы можете слушать через интернет-вещание с сайта theos.fm. theos.fm, у нас он не поменялся, не изменился, и надеюсь, что это будет добрым подспорьем для всех вас. Привыкайте. Кстати, я делаю маленькую рассылку в WhatsApp, и там все время напоминаю про все наши возможности, которые и вам сейчас перечислю. Итак, плюс 7-926-211-56-97, скажу помедленнее, плюс 7-926-211-56-97, это мой собственный телефон, ну, как он раньше числился и числится, мобильный номер. Ну и, конечно, сейчас он имеет привязку к WhatsApp, поэтому есть такая возможность с вами общаться в WhatsApp. В WhatsApp у нас создан специальный чат или группа, как ее еще называют, для того, чтобы нам всем было удобно общаться. Поэтому, если вы хотите, вы можете вот на этот самый номер, про который я только что сказал вам, прислать ваше сообщение и попросить, чтобы я включил вас, ну, вот в эту группу или в этот чат. Поэтому плюс 7-926-211-5697. Надеюсь, что вы меня все хорошо слышите, и мы продолжаем с вами общение. Мне, как и обычно, помогает Настя, помогает Ирина там в студии. Вот, они все это коммутируют, этот звук, и направляют его. И, кстати говоря, на нашем сайте, я часто это люблю повторять, если вы пропустили эту программу, то есть возможность посмотреть ее же в записи или прослушать. Поэтому обратите внимание на такое немножко, может быть, не соответствующее для кого-то слово. Слово – это подкаст. Это знак равно, ну, как мы бы сказали в простонародье, архив. Архив программ, которые были, до этого звучали в эфире. Там вы можете найти не только мою программу, но любую программу, которая, естественно, вещалось на радио Тео. Пусть Бог вас благословит. Итак, мы с вами общаемся вот в течение этого часа. У меня, конечно, есть вот этот телефон, который я вам продиктовал, на который вы можете присылать ваши вопросы. И я называю это все равно, ну, неким, так сказать, прямым эфиром и общением, потому что сегодня у нас 30 октября, предпоследний день уже второго месяца осени, вот так быстро летит время, поэтому давайте будем всегда очень внимательны ко времени, в которое мы живем. В прошлый раз мы с вами, как и, наверное, каждый раз, разбирали некоторые вопросы, которые приходили нам по электронной почте. Точнее, на мою электронную почту Настя, которая трудится, тоже помогает в каждом эфире, присылала ваши вопросы. Вы спросите, а как они попали к Насте? Я скажу, как, очень просто. Если вы заходите на главную страничку Radio Telos, то там вы увидите таких, знаете, ну это, наверное, уже распространенное обозначение, в таком полукруге, овале, да, вот, с знаком скобочки внизу, да, три точечки. Вот это обозначение на ваших мобильных телефонах и у нас на сайте обозначает «задать вопрос». Вот если вы хотите задать вопрос, вам нужно найти такую, как говорят сейчас, такой значок. В облачке три точечки. Вы нажимаете на него, и у вас появится табличка. Надо подписать свое имя и написать, желательно использовать не так много знаков, чтобы я получил ваш вопрос и смог его прочитать вот прямо здесь, в эфире. Ну и будем с Божьей помощью искать ответы все вместе. Поэтому спасибо за ваши вопросы, которые вы присылали мне на неделе. Это для всех участников чата «Золотая середина» и «Вопросы «Золотая середина». И, конечно же, ваши вопросы, которые приходили мне в прошлый эфир, на какие-то я в основном стараюсь успевать отвечать, на какие-то, может быть, я не успел ответить, но продублируйте. Дело в том, что если вас нет, а я буду вам отвечать, наверное, мы разойдемся, да? Поэтому если вы написали вопрос в прошлый раз и считаете, что я на него или не успел ответить, или не полностью ответил, или, может быть, вообще не ответил, пожалуйста, дорогие друзья, давайте, я, так сказать, буду стараться вам послужить и вас услышать. Поэтому просто дайте знать, это хорошо и для проверки нашей всей коммуникации, и для нашей личной связи. Пусть Бог нас благословит. Ну, а я пока начну с тех вопросов, которые мне уже пришли в течение недели, но в частности даже вот один из вопросов, который пришел прямо сегодня. Значит, это присылает его нам Вячеслав, дорогой брат, из Краснодарского края. Вот, а звучит вопрос так.
Передачи. Вот в Бытие Господь сказал, там Господь сказал, плохо быть мужчине одному, да, и создал ему женщину, и отлепится там отца и матери, и соединятся, и будет двое. А вот апостол Павел говорит, что, ну, жениться хорошо, а не жениться лучше. Но так Господь же создал для того, чтобы жениться, как бы не стыковать, что такая мы...
Ну, не знаю, насколько вы слышали вопрос, я его еще раз повторю очень кратенько. Вячеслав приводит два места Священного Писания, и они оба имеют библейскую, я бы сказал, силу, библейскую силу. Это не просто так они попали в Священное Писание. Ну, во-первых, Бог, который создает человека и говорит нехорошо человеку одному, создадим ему помощницу. Это действительно в первых главах книги «Бытия» мы читаем. И потом апостол Павел, который... рассуждая о даре безбрачия, вот, он говорит, что лучше, вот, как я, оставаться, вот, не жениться, вот, даже тем, кто, может быть, уже потерял супругу. Такие случаи тоже бывают, человек овдовел, и перед ним вновь становится вопрос, у него все в порядке, как бы вдовцам разрешено, само Писание говорит, что можно еще раз жениться или выходить замуж, это не считается прелюбодеянием, вот, и поэтому... Тем не менее, есть такой совет от апостола Павла, он говорит, что лучше вам не жениться. Ну, Вячеслав, я начну с того, что в нас существует такая поговорка или такая формулировка. Мы ее иногда даже используем, как бы, ну, не до конца подразумевая что-то, да, мы говорим, как правило. Вот как правило, да, есть такое выражение, мы его употребляем и для правил, и не только для правил, для того, чтобы как-то литературно выразиться. Как правило, мы говорим, имея в виду какое-то обобщение. Вот есть как бы общее правило, оно дано самим Богом, и это факт, с ним не будет спорить. Но в любых правилах почти что есть такое же, опять же, выражение, есть исключения. И такие же исключения мы находим в Священном Писании, которые как раз и подтверждают правила. Здесь нет абсолютно противоречия. Здесь просто есть более сложное устройство мира, которое имеет и правила для большинства, и, может быть, какие-то исключения для, ну, может быть, не знаю, меньшинства, только Бог один знает, или тех, которые не смогут жениться, выйти замуж. Наверное, это для того, чтобы утешение черпали и те, и другие. Я понимаю, как люди нашли друг друга, и это действительно такое даже в народе называется земное счастье. Вот, и не только Бог дает любовь, это счастье с небес. Бог дает деток, это тоже счастье с небес. Выполняется его основной закон. Но бывает и не так. Бывает, когда люди не нашли друг друга, или, в общем-то, кто-то из них имел какой-то дар, например, дар безбрачия. И тогда, как это было в Ветхом Завете, человек мог какое-то время, не на всю жизнь, хотя и на всю жизнь это возможно, брать такой обет назарейства. Это назывался обет назарейства, когда человек вот сугубо для служения Богу. И, потому что и в семьях, конечно же, служит Богу, безусловно, и вместе служит Богу, это тоже верно. Но, тем не менее, апостол Павел вот упоминает, что в семье очень много хлопот, и он даже это называет заботами житейскими. Поэтому он говорит, кто служит Богу, а кто-то, ну, служит жене или мужу. То есть там, в общем-то, надо служить так ближнему, как Господу. Здесь абсолютно нет идолопоклонства или какого-то неправильного понимания этого места. Поэтому и правила, и исключения. И об этом же еще упоминает и Иисус Христос. Я хочу напомнить, Вячеслав, тебе, что в 19 главе Евангелия от Матфея мы читаем, что Христос говорит, что есть разные категории людей, и Он перечисляет, которые не женились. Но там в данном случае речь шла с фарисеями о том, что они давали разводное письмо и по делу, и не по делу, и Он их обвиняет и говорит, что вначале так не было, нельзя перебирать так с женами, и вообще-то, хотя на Востоке это, может быть, своего рода обычай, иметь там из древности такие были и гаремы, и по несколько жен, да даже патриархи, в общем-то, имели эту возможность. Но он говорит, вначале так не было, и подчеркивает на очень важность одной жены для мужчины, в данном случае там он с мужчинами разговаривал. Ну, также он говорит, что бывает так, что человек вот имеет как бы особое такое предназначение, и он узнает об этом даровании, или есть какие-то, бывают, он там перечисляет и повреждения, которые не позволяют ему иметь детей, быть вот женатым, и тогда он дает как в утешение, он говорит, не всем это дано, не всем это как бы открыто. Вот это тоже очень важно понимать, что большинство людей могут даже не понять иногда человека, который посвящает себя Господу. Они считают, вот, что есть только единственное правило, и никаких исключений не должно быть. Ну, в Писании мы их видим, и даже, говорят, у Христа не было семьи, да, мы верим Священному Писанию, хотя у него большая семья, которую он родил в муках на Голгофе, и церковь его, невеста, или, да, вот, супруга, как бы, которая будет на небесах, когда будет брак жениха и невесты, вот, она из всех народов, из всех племен, из всех тех, кто покаялся, принял его как своего Господа и Спасителя и имеет вот эту глубинную духовную связь с ним. Вот такой красивый образ, поэтому Христос, он как бы и для них, для одних утешение, и для других помощь и поддержка. Поэтому и женатый, и неженатый, есть такое также у Павла место, которое говорит, что женатые и неженатые должны быть как, значит, одни. Вот если, так сказать, которые женатые, как неженатые, это говорит о том, что последнее время близко, и мы должны очень, я бы сказал, трепетно относиться, не, ну, в буквальном смысле не погрязать вот в быту, который, вот есть такое даже выражение, сегодня я очень много ссылаюсь на разные выражения, нам всем знакомые. «Быт заел», говорит, да, «или я кручусь, как белка в колесе». Христос сказал, «бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа». Конечно, трудно отгадать вот даже секунду, а это будет в одно мгновение ока, когда Господь придет, но если сердце человека готово, то очень важно, чтобы мы не осуетились, в наших даже добрых, я не говорю греховных, добрых бытовых делах, когда мы служим ближним или еще кому-то. То есть ближние не должны занять место Бога. Вот главная мысль. Приоритет остается всегда все равно Бог. Женат ты или не женат? Замужняя девица там или нет? Поэтому вот такие я бы дал краткие объяснения. Если есть еще какие-то вопросы, связь остается. Вячеслав, если ты слушаешь, у меня включен сейчас мой, в том числе и мобильный телефон. Я думаю, что смогу дать прямо по ходу передачи, по ходу программы тебе какое-то, ну, может быть, еще одно разъяснение. Бывает не совсем что-то ясно. Вот, хорошо, друзья. Еще с прошлого раза у нас оставалось несколько вопросов, и в частности от Татьяны, и вопрос от Михаила. Знаете, я в прошлый раз говорил, что меня не было 4 недели, я был в отпуске, и вопросы накопились, я их перебирал, какие-то учел, какие-то нет, может быть, какие-то вот, ну, не нарочно, просто пропустил, поэтому, друзья, пожалуйста, дублируйте ваши вопросы, ведь бывает и так, не обязательно я должен прям тут 7 пядей во лбу или пуп земли отвечать на ваши вопросы. Господь, может быть, уже вам ответил, и слава Богу, все мы служители, всем служим. По мере поступления вопроса, может быть, вы нашли ответ в Библии, а может быть, кто-то еще, а может быть, другой пастор вам подсказал, или просто ближний человек, да даже бывает через какое-то откровение, сон, а иногда и через людей, через обстоятельства. У Бога так много путей для того, чтобы всем нам отвечать на вопросы. Я верю, что Он Бог благой, и что Он не оставит нас, как своих детей, вот, ну, в каких-то... Опять ссылаюсь на выражение, в каких-то непонятках, да, вот есть такое выражение. Поэтому он любящий отец. Так вот, два вопроса я их объединил воедино. Почему? Потому что и Татьяна, и Михаил, сами того не подозревая, задали, я считаю, два вопроса, которые связаны, которые очень важны для всех нас, кто последовал за Христом. В первую очередь, если по порядку поступления этих вопросов, я уже на него пытался ответить, но было мало времени. Михаил, если слушаешь, был задан такой вопрос, я для всех его повторю. Как знать, я кратко повторю, я все полностью не буду читать, как знать, рожден ли человек свыше? Если Христос уделяет этому такое внимание, а Христос действительно уделяет этому внимание, и это не единственное место, 3 глава Евангелия от Иоанна. Есть и тот же Иоанн в 1 главе пишет. И о чем он пишет? О том, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. Вот начнем с самого появления человека. Человека творит Бог, но не дьявол. Поэтому никогда не делите людей на категории, дьявольские или божьи. Да, есть выражение, где Христос обращается к фарисеям, и он говорит, что вы дети дьявола. Но он это говорит не по их происхождению, что они от дьявола, в значении, что он их создал, а по поведению, что они приняли образ мысли дьявола. Они хитрят, они лукавят. А лукавый, понятно, лукавство понятно от кого. И ложь, и все остальное. Он есть отец лжи, про него сказано, про дьявола. Поэтому Христос там не говорит по происхождению, что они от дьявола. Я слышал такие мнения вот в христианстве, что люди говорят, что вот есть категория какая-то особая, божьих людей, а есть остальные все типа они от дьявола. Как раз пользуясь неправильно вот этой формулировкой. Из разговора со взрослыми людьми давайте такой образ. Ведь и ребенка можно украсть. Вот я встречал детей, которые были когда-то украдены и оказались в таборе. В буквальном смысле они в младенчестве были украдены, и они не знают своих родителей. И они воспитываются, и для них вот эти приемные, назовем их так, родители, которые их вообще иногда плохо содержат и в небрежении, потому что они не родные. Ну вот, они их только используют для того, чтобы собирать средства и так далее. Ну, вы сами знаете, наверное, наверняка видели, когда у смуглых таких, достаточно смуглых цыган, вдруг такие белесые, я бы сказал, светленькие дети, явно, ну, как бы не их. Бывает такое. Вот, хотя и другое бывает, да, и даже бывает у светлых, но это вопрос к медицине и к отдельной ее, так сказать, области. Это сегодня не главная наша тема. Так вот, ребенок бывает в интернате, бывает его оставили родители, а бывает туда и отдали. И это не касается нашего Небесного Отца, он никого не оставит, написано «не оставлю тебя и не покину». Но дьявол хитростью, обольстив, увлек Адама и Еву. Вместе с ним и в нем все человечество согрешило. И вот этот грех отделил человека, не святого, от Бога, святого. Потому что грех – это нечестие, не может быть у Бога, он абсолютно свят. И поэтому из поколения в поколение Бог жаждал опять открыть небеса для человечества. Но сделал это на стыке времен и поколений через Иисуса Христа, когда, воплотившись в Сына Божия в буквальном смысле, вот, Божья любовь излилась к нам в Сыне Божьем, и Он пострадал за всех нас однажды, чтобы приобрести нам это спасение. Поэтому, заплатив за всех, Он заплатил и за ту часть человечества, которые до Него жили, и ту, которой вот мы родились там, кто в 20-м, кто в 21-м веке, за нас тоже уже уплачено 2000 лет назад. Поэтому, когда мы говорим про вот это спасительное действие Христа, оно было, как пишет апостол Павел в послании к евреям в 9 главе, последний стих. Итак, однажды положено человеку умереть, и потом суд. А до этого он пишет, так и Христос однажды явился. Он не каждые там 100 лет приходит. Есть такие учения, даже религии, которые верят, что посланники от Бога приходят каждые 100 лет. Христос пришел однажды. Вот я бы даже так сказал, на стыке, вот такое красивое образное выражение, одной эпохи и другой. Ветхого Завета, как мы сейчас говорим, это даже в посланиях Библии, ну, в книгах Библии отделяются книги Ветхого Завета, по сути, это до Христа, до Рождества Христова и после, и книги Нового Завета. И книга Откровения, которая запечатала все откровение от Бога для всех нас. Так вот, я вернусь к ответу. Очень важно было нарисовать эту картину, что часть человечества во грехах как бы пленены этим грехом. Они пленники этого интерната, где теперь временный, не настоящий их отец – это дьявол. И поэтому Бог и подходит к этим решеткам, как иногда делают родные родители. Говорит, сыночек, посмотри, ты же на меня похож, иди ко мне. Ну, а дьявол там пряником и кнутом обещает много, вот содержит людей. Вот такая у меня рисуется образная картина, но она очень близка к действительности, потому что все эти примеры, они из Библии. Это, по сути говоря, красивые аллегорические, поэтические примеры Библии. Вот, поэтому есть так называемый отчим, который нас присвоил, мы не его. И вернемся к этой мысли. Значит, Бог рождает или дает жизнь каждому человеку. И давая жизнь, он дает человеку все те способности, которые помогут ему прийти к нему. Вот это очень важно помнить и понимать, и осознавать, что совесть есть и у человека, который никогда, может быть, не знал и не слышал о Боге. Понимание добра и зла, вот некие такие моральные принципы, они потом появятся, но восприятие этих принципов, возможно, вот этими нашими внутренними, если так можно выразиться, органами или сердцем. Библия называет вот этот внутренний, самый важный орган – сердце. Сердце – это не только то, которое гоняет кровь, это и то, которое воспринимает или может воспринимать своего Творца. Поэтому многие ищут Бога, будучи даже неверующими. Многие задумываются о Боге. Я думаю, что внутри их что-то такое шевелится, как говорят, да? Внутри их есть этот поиск, и этот поиск дан самим Богу. Не ощутят ли его, да? Вот в 17 главе Деяний апостолов я часто ссылаюсь на такую, я бы сказал, речь, целую речь, да, апостола Павла в Ареопаге. Он говорит про Бога, которого он принес, да, вот людям, которые коллекционировали божества. То есть в буквальном смысле они любили послушать что-то новое о новых божествах. И он говорит, найдя там памятник неведомому Богу, помним, что в Древней Греции при развитости их философии были мудрые достаточно люди, они умели логически мыслить и подумали, вот может быть мы какого-то Бога огорчаем, первое, мы же несовершенные, мы же не знаем всех божеств, а может быть кого-то мы забыли. И они поставили памятник неведомому Богу. Обходя их святыни, в кавычках апостол Павел говорит, да, он увидел все вот эти обилие идолов, как мы говорим, с позиции христианской. Но он очень великодушно, я бы сказал, с любовью относится к этим людям. Он подчеркнул их религиозность и сказал, что обходя ваши святыни, я увидел вот этот жертвенник неведомому Богу. То есть они на всякий случай на нем приносили даже жертвы, вот, типа, Бог, если мы тебя не знаем, но мы тебя все равно почитаем, чтобы у нас тут бедствий и в семьях, и в городах, и с нашим, так сказать, урожаями не было. Так вот, апостол Павел очень, я считаю, мудро, вот в хорошем смысле, использовал этот момент. Он говорит, вот я этому Богу-то и поклоняюсь, я его лично знаю. И тогда они его прям буквально повлекли, поставили там на сцену, это ареопаг такой, значит, вот амфитеатр. Кто-то, если был на раскопках, наверняка видели, как они, изучив распространение звука, тоже это мудро, уже в те времена, без микрофонов, без колонок, мудро это использовали. Естественное распространение звука. Так вот, поставив его там, говорят, расскажи нам про твоего Бога. И среди многих перечислений, что он говорит, Бог не в рукотворных храмах живет, не требует служения рук человеческих. Но произведя всех от одной крови, вот там он переходит на человечество, слышите, здесь подтверждение, апостольский символ веры, мы все его тоже хорошо знаем, что Бог произвел мир видимый и невидимый. Вот, и все от него и к нему. И вот буквально в смысле, родив человека, давая ему жизнь от одной крови, вот и поколения проходили, да, происходили вот такие вещи, как при Ное, когда Бог, видя, настолько грех был уже частью человечества, что это вот как гангрена, тут надо было по-живому, но резать. И в семействе Ноя только сохранилось человечество, но от него опять пошли, опять же, разные линии, как мы говорим. И были праведники, были те, которые чтили Бога, а были те, которые не чтили, и до сих пор, может быть, кто-то не чтит. Но у Бога нет лицеприятия. Любой человек, ищущий его, вот он угоден ему. Да? Любой человек, поступающий по правде Божией, вот так скажем, чтущий его, Бог обязательно, вот как Корнилию посылает ангела или какие-то обстоятельства, ангелом может быть и образ, да, каких-то обстоятельств, которые приводят человека к Богу. И в современном мире я сколько раз встречал людей, которые чудно рассказывают, как Бог помогал им, когда они взыскали его, когда они стали искать его всем сердцем. Вот. Ну, может быть, это такая предваряющая история, очень важная, опирающаяся на Слово Божие, Михаил, для того, чтобы понять, что человек как таковой сейчас имеет как бы, ну, главную проблему какую. Это, что он, по сути говоря, в нечестии. Он в этом состоянии, в котором невозможно явиться перед святым Богом. И если он не принял жертву Христа, которая за наши грехи, то он так и остается вот в таком как-то подвешенном, непонятном состоянии, в этом, ну, как я назвал, таком лагере, да, что ли, или интернате дьявольском. Потому что грех, там, где грех, там и все нечестие, там и дьявол. Поэтому как же спасти этого человека? И вот Господь, явившись, он Никодиму объясняет и говорит, должно вам родиться свыше. Я бы даже так сказал, должно вам, да? Вот иногда такое ударение, оно очень важное для глагола повелительной формы, что это нужно человеку. И Господь все сделал для спасения уже 2000 лет назад, но это нужно для человека, чтобы человек понял, что ему надо покончить с грехами. Бог не влазит, он сохраняет суверенитет человека, потому что таким человек был создан. И Бог из нас теперь не переделывает мир и не делает из нас биороботов. Он дает человеку очень важное такое состояние выбора. И он говорит, подумай, избери жизнь. Вот путь смерти, а вот путь благословения. Вот путь смерти, вот путь жизни. Вот путь проклятия, вот путь благословения. И там прям есть такое отчетливое, да, избери жизнь. Поэтому Бог говорит, должно вам родиться свыше. Что же это заявление о рождении свыше? Ну, во-первых, это комплексное явление, то есть это не что-то одно. Это когда Бог становится на первом месте однозначно. Это тогда, когда тот же Иоанн в первой главе говорит, что это те, которые не от крови, не от плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. а тем, которые приняли его, вот помните, пришел к своим, а свои не приняли. Первая глава Евангелия от Иоанна, почти что наизусть, близко к тексту, проверяйте меня. Вот там с 8, по-моему, по 12 стих. Что пришел к своим, и свои не приняли его. Действительно, он среди своего народа, и в основном весь народ кричал «распни», там маленькая горстка 12 учеников и, ну, часть еще последователей. А в целом народ-то не принял, а тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. И вот там говорится «верующим» через запятую, те, которые приняли, верующим во имя его, дал власть, вот рожденными от него, значит, вот здесь через запятую рождение свыше, вот такая полная вера, когда человек вверяет себя, когда говорит «войди в мою жизнь, будь господином, я отдаю тебе все мои грехи, я ни одного не хочу для себя оставить». Это очень, я бы сказал, даже эмоциональный момент, я его, когда испытывал, это было сильно. Знаете, это когда вот больше ничего нет, есть только Господь и есть будущность с Ним. И вот перед тобой выбор, Он твой господин или Он пока прохожий, или такой гость иногда, захожий. Поэтому вот когда человек делает такой решительный шаг, я уверен, что все его естество, в том числе и эмоциональная часть, и даже физическая, вот я где-то на физическом уровне, ощутил эту благодать, которая, как говорят, накрыла, да, вот пролилась, излилась в сердце, Духом Святым. И что-то во мне такое там изменилось. Бог сделал какую-то операцию, и Он с того момента живет во мне. И вот тут вторая часть вопроса. А вот живет ли в тебе? Это как раз Татьяна задает вопрос. Некоторые христиане считают, что вот Христос живет, а некоторые говорят, а где же вот Христос, когда вот христианина вот такое делает? Ну, в первую очередь, давайте мы, так сказать, отсортируем тех, которые родились свыше и об этом точно знают. Как они знают? Третья глава, 8 стих Евангелия от Иоанна говорит нам, что а те, которые рождены, слышат голос Божий. Это не вот этими ушами, хотя я на них показываю, а это сердцем. Они слышат голос Божий. Для них теперь Господин Иисус. И он не значит, что каждый день и говорит, вот бери ложку, не бери, вот так кушай, вот так туда иди, вот так одевай ботинки или что-то еще делай. Нет, он дает нам свободу. У меня друг, помните, я как-то говорил, ссылался у него, очень такую фразу запоминающуюся мне когда-то сказал, потому что многие говорят, вот пусть придет Бог, если он придет, очевидно, но как же я его? Конечно, я его, все его примут. Вот он и не хочет так. Он хочет, чтобы у тебя был выбор. Он не хочет давлеть своим вот таким присутствием. И это тоже очень деликатный момент. И вот этот друг мой сказал такую фразу, как деликатно Господь вошел в мою жизнь. Он через колено меня не ломал. Видно, у него было за что каяться, и, может быть, не с первого раза. Поэтому вот он так входит, насколько ты ему даешь место. И вот тот момент, когда ты полностью дал ему место, называется рождением свыше. И вот с этого момента, изнутри, ты обретаешь свидетельство, которое в тебе. Сам Господь свидетельствует. Он говорит с тобой, со своим детем. Вот, потому что мы теперь не только названы, но и теперь вот такими являемся. Это очень важные моменты. И вот теперь к вопросу Татьяны. А как же быть, вот что за термин такой запечатление Духом Святым? Ну, продолжим вот эту историю избавления всего человечества и нас лично. Может быть, кому-то это будет полезно, отследить в себе эти стадии. Вот, это очень важно. Так вот, если человек сказал «Господь, заходи, ты господин моей жизни», то Бог как заходит? Христос-то сидит одесную Бога, Сын, да, вот, Отца. Но Духом Святым, вот третья ипостась Троицы, Божества, потому что Бог на всяком месте, и Он с одной стороны сидит, а с другой стороны, как Он в наших сердцах? Родился, Христос родился, Ему должно расти, а нам умоляться. Потому что Он Духом Святым вошел. И вот Дух Святой, Он тоже не молчащий, Он же говорящий, Он говорит, Он общается с нами. И это тот же Дух, Дух Христов и Дух Святой – это одно и то же. Посмотрите 8 главу, внимательно прочитайте послание к римлянам. А кто Духа Святого или Духа Христа не имеет, там Дух Святой, Дух Христа – это один и тот же. Там как бы через запятую, вот как пояснение, помидор красный, помидор круглый. Да, вот если про все круглое говорить, будет ли это красное? Все круглое не есть красное, красное не все круглое. Но вот там перечисление характеристик разных, да, и поэтому иногда тоже путаница у людей. Дух Христа – это и есть Дух Святой. Это одна и та же личность. Вот, читайте 8 главу послания к римлянам. Значит, если мы обрели Духа Христа или Духа Святого, то Он – Господин нашей жизни, Он равно поклоняемый, равно славимый Бог на основании апостольского символа веры, помните, такая есть очень важная строчка о Духе Святом. Это не просто на задворках, это не просто на третьем месте. Просто перечисление: Отец, который все сотворил, Сын, который вновь нам дал, вернул, можно сказать, общение с Отцом, и Дух Святой, который помогает нам сегодня, когда мы не знаем, как молиться, молится и помогает за нас, воздыханиями неизреченными. Вот, и нам помогает, и утешает, и учит, и направляет. В общем, это живой Бог в нас. Так вот, очень важно это понимать, что Дух Святой, как бы, давайте я сравню с квартирой, как бы получил не просто прописку, а мы ему переписали свое жилье, вот этот храм. Я сейчас не про какое другое жилье, вот не про внешний мир говорю, а я говорю про внутренность, про сердце. Когда я ему отдал свое сердце и сказал: Господи, теперь не я господин этого сердца, потому что я такой на господствую тут, отойди, подвинься, я сейчас тут такое буду творить. Так у людей происходило и происходит. Иногда их жизнь под откос катится не потому, что Бога нет, а потому что они не дают ему вывести эту ситуацию, да, порулить, как говорят, штурвал взять в руки и направить корабль не на рифы, а в то пространство безопасное, да, небесное. Так вот, по сути говоря, мы как бы хороший пример с жильем, хотя поймите правильно, потому что с жильем столько всякого творится. Вот, и вот внутренность я свою отдал Богу, Он господин моей жизни. И теперь я говорю: Господи, вот все это теперь все Твое. А как по-другому? Господи, Господин. Да, Господи — происхождение от слова господин. Господин — это значит владелец всего. Он не может быть господином, если это мое, а это не тронь, а сюда ходи, а сюда не ходи. Это тогда не господин, это, ну, в лучшем случае, там, уважаемый гость или как-то еще. Он говорит: я тогда пошел, если я не господин. Если уж ты верил, то вверяй всю свою жизнь. И вот этот пункт мы уже прошли, это рождение свыше. А вот когда он стал господином, вот теперь вопрос. Вопрос к вам, дорогие друзья, и Татьяна, если слушаешь меня. А бывает ли так, что квартира принадлежит вот одному хозяину, допустим, вам. Вот, вы – это Бог, ну, я так условно говорю, да? А вот эта квартира принадлежит, принадлежащая вам. Вы ее отдали, как бы, ну, в пользование, да? И там пришли такие друзья, в кавычках, товарищи, которые из нее устроили, ну, помойку, это в лучшем случае. А то и бомжатник, или, как говорят, там, еще хуже, какой-нибудь там притон и все остальное. Бывает ли такое у христиан? К сожалению, бывает. Вот в чем дело. Вот почему иногда по названию просто христианин, а по сути иногда теряет эту суть. Потому что Христу должно расти, а нам умоляться. И вот эта борьба между плотью и духом теперь остается на протяжении всей жизни. Вот почему так сложно бывает, вот даже христианам. Вот почему Христос сказал: христианам бодрствуйте, ученикам своим бодрствуйте, зная, что у них будет подспорье, будет помощь от Духа Святого. Но вот так бывает. Поэтому я думаю, что вполне даже очень, ну, подробненько ответил на вопрос твой, Татьяна. А я теперь пойду по вопросам, которые мне поступают. Ну, во-первых, Юля просто благодарит. Спасибо, Юля, за то, что написала, что, ну, по крайней мере, мы проверяем, связь наша работает. Спасибо Насте, что переслала. Юля написала, значит, вот такие строчки. Очень важные слова и восклицательные знаки. Вот, спасибо, Юля. Значит, наверное, не только Михаил и Татьяна нуждались в этом ответе. Дальше. Теперь Никита. Следующий вот вопрос. Он задает такой вопрос. Значит, ой, простите, пожалуйста, значит, Никита это пишет. Юля, очень важные слова, это, по-видимому, да, вот, значит, кому-то из тех, кого Никита знает. Алексей, следующий вопрос, сообщение. Пастор Андрей, почему у вас в последнее время настолько ужасное качество выхода в эфир? Проблемно слушать стало, нужно что-то поправить. Пожалуйста, решите эту проблему. Очень оперативное, очень неважное качество звука через Zoom или Skype. Не знаю, что установлено у вас. Ну, Алексей, я не знаю, если вы в технике лучше разбираетесь, чем я, а это, скорее всего. Вот, у меня старенький компьютер, вот ничего не установлено, просто есть камера в этом компьютере. Может быть, она уже действительно устарела. Вот. Иногда я пользуюсь такой приставной камерой. Ну, похоже, они одинаково, наверное, качество. Вот. Ну, молитесь, Бог даст, может быть, что-то поправится и в этом вопросе, потому что я тоже переживаю за качество, потому что качество для наших всех с вами общения очень важно. Ну, а пока еще вы присылайте, пожалуйста, ваши вопросы. Я обещал повторить, уже вот большая часть эфира прошла. Значит, плюс 7-926-211-56-97. Еще раз скажу помедленнее. Плюс 7-926-211-56-97. Это мои координаты, мой мобильный номер, на который, конечно, нельзя во время эфира звонить, но к нему есть привязка в WhatsApp. Поэтому, если вы захотите, ну, пишите, может быть, даже в живом режиме попробую принять вас прямо сейчас. Хотя есть еще пару вопросов. Вот у нас разные радиослушатели задают вопросы, и есть те, которые почему-то вот хотят оставаться инкогнито. Но я их лично знаю, поэтому правила мы здесь не нарушаем, которые нам предложены всеми участниками и организаторами Радио Теос. А я напомню, какое правило, то есть анонимные письма мы не принимаем. То есть если вы вот просто пришлете какое-то там письмо, и не будет там имени, ну, я его даже, простите, зачитывать не буду, потому что они бывают разного содержания, и здесь есть, ну, просто, наверное, бывает по незнанию, бывает по упущению, а бывает умышленно, человек скрывает свое имя. Но вы можете назваться как хотите, в общем-то, мне не так важно ваше вот настоящее имя. Главное, чтобы было имя, к которому я мог бы обратиться. Поэтому учитывайте это, когда вы составляете ваши вопросы, для того, чтобы мы с вами продолжили общение. Ну, так вот, один из участников поднял очень интересную тему. И я считаю долгом своим все-таки на эту тему обратить внимание. Например, у всех людей есть стремление к каким-то лучшим вещам. Я бы даже сказал, к совершенству. Просто есть достаточно щепетильные люди, ну, такой перфекционизм, это от слова английское perfect, вот, это идеальный, да, это вот такой самый, как это, перфектный или лучший. Это, кстати, в русском языке тоже это слово уже имеет место быть. Поэтому перфекционизм, он опасен тем, что человек пытается себя и все окружающее его, дом, работу и все остальное – сделать идеальными. Я говорю, не улучшить, просто улучшить, да, вот, а сделать просто идеальными. И, конечно, он не достигает этого. В результате я знаю многих перфекционистов, вот в душепопечительской практике, у меня есть такая практика, которые вогнали себя в депрессию. Они в унынии. Почему? Вот тут не так, вот эта вещь им мешает, вот это какая-то закавыка в стене или на полу, вот в работе или среди своих близких. А особенно, когда у них дети появляются, там, ну, просто родители, это бывает достаточно дотошно. Да, бывают добрые плоды вот этой дотошности. Наверное, здесь передача-то «Золотая середина», будем все-таки ее обозначать. Есть крайности вот такой дотошности. И в первую очередь эту крайность пожинает сам человек. И вот человек говорит, ну, я же там, допустим, что это там, ворона славит Бога, как она каркает. Вот соловей, да, вот соловей, он славит Бога, вот такой хор там какой-то, вот такой там органная музыка. То есть у него свои представления о том, что славит Бога, и он пытается как бы мир переделать под себя. И говорит, это славит Бога, а это не славит Бога. Мне хотелось бы такому вот радиослушателю задать вопрос, а у него совершенный голос, а, кстати, Богу больше не ворон или соловей нужен, они и так его все равно славят. Только каждый по-своему. Вот. И Бог их понимает. А Богу важно сердце человека и не вот просто совершенный голос, мы все не певцы, но ко всем написано, чтобы мы славословили Бога, ко всем написано, чтобы мы прославляли, чтобы мы, оказывается, необходимо это самим нам, оказывается, это необходимо для дыхания как бы жизни, которую мы черпаем, когда мы открываем наши сердца, чтобы славить Бога. Поэтому такая глубокая тема, начали, в общем-то, издалека про соловья и ворону, а закончили, я думаю, что библейскими текстами, он не один, где Бог взирает на сердце, где написано, что «Хваляй, воспевай в сердцах вашим Господу, вот так можно исполняться Духом Святым». Что цель для Бога – это не сделать из нас таких профессиональных хористов, хотя если у кого-то есть такой дар музыкальный, слава Богу, мы рады, они всегда на наших служениях, на всех, каких бы ни были, в любых христианских церквах вдохновляют. Я что-то с трудом вспоминаю, где бы я, причем любой конфессии, встречал храм или церковь, где не прославляют Бога. Вот что-то на ум даже не приходит. Даже в какой-то маленькой, можно сказать, деревенской церквушке, и то там зашел, смотрю, там в четыре голоса люди воспевают Господа. Да? Вот такой небольшой церковный хор. Ну, а бывают, конечно, и мощные, тысячные церкви, где там и современные инструменты. Я, кстати, за любое, если это красиво, стройно, если это во славу Божию, если это искренне, от сердца, вы знаете, любой чувствует сразу прославление. Ну, а будучи коллекционером, я уже много раз говорил, для кого-то, может быть, слово «меломан» ничего не говорит, а коллекционер больше. Вот, почти что 40 лет, с начала 80-х, я коллекционирую музыку различную, христианскую. И, вы знаете, коллекционируя, слушая ее, вслушиваясь в нее, у меня расширились где-то такие вот понимания, что какое многообразие, какое большое многообразие и инструментов, и голосов, и возможностей славы Бога. И если ты, вслушиваясь, слышишь эти интонации, вот действительно искренности, каких-то особенно проникновенных слов, вот это, говорят, щипает, да, да, вот касается струн твоего сердца. И это... Я тут смотрю, у нас уже под конец эфира, но посыпались тоже вопросы, хотя их не так много. Роман задает вопрос, когда Бог отдыхает? Неужели он не устает все время контролировать этот мир? Роман, ну, наверное, представление о Боге у тебя как о человеке, я уже говорил, что это такое явление даже в Библии встречается, антропоморфизм называется. Антропос – это человек, а морфизм – это как бы изменяющийся. Изменяющийся вроде как он под Бога, под человека изменяется. И вообще Бог говорит с человеком по-человечески, поэтому мы его понимаем. И когда написано, что он неутомим, это у Исаия пророка, с другой стороны, для того, чтобы задать ритм, а люди будут смотреть на него как на отца, он один день, шесть дней творит, а один день отдыхает. Так написано. Хотя Исаия говорит, что он не утомляется. Поэтому представление о Боге такое. Он неутомимый, потому что он Бог. В самом определении Бог – абсолют, идеал. Поэтому он не утомляется. Он сам источник жизни, давая свет и все добро, все лучшее, все дары совершенные от него. Но при этом для того, чтобы мы правильно понимали свой быт, свое окружение и вот эту взаимосвязь с ним, он делает иногда паузы, и когда Христос был на земле, в нашем человеческом обличии, он уставал. Он спал даже во время бури, так уставал. И по ночам, когда он молился, он, безусловно, уставал. Поэтому здесь удивительное такое вот сочетание в Боге и наших качеств, чтобы нам помогать, и своих таких абсолютных, вечных. Время нашего эфира так быстро летит. Я еще раз под конец эфира скажу для всех желающих послушать проповеди Тушинской Евангельской Церкви или меня непосредственно, а также посетить сайт theos.fm и найти и эту программу, и другие за 2 года. Милости просим. Для тех, кто хотел бы со мной связаться, плюс 7-926-211-56-97. Это телефон для того, чтобы вы могли через WhatsApp написать мне, я включу вас в сайт «Вопросы для золотой середины», и в течение недели можно прислать ваши вопросы, не только вот день в день. А также для тех, кто хотел бы посетить наш сайт или зайти к нам, как сейчас говорят, на удаленке, в Тушинскую Евангельскую Церковь в ближайшее воскресенье или в другие дни, сегодня вот будет тоже вечер поклонения, это t495.ru. В принципе, очень просто, можно набрать в любой поисковой системе, Яндекс или другой, Тушинская Евангельская Церковь в Ютубе. Вот, мы вещаем в Ютубе, и там складываются все наши проповеди. Можно полистать, и тоже лет 7, по-моему, уже там разных проповедей накопилось. Пусть Бог вас благословит, наше время так быстро протекло и истекло, поэтому надеюсь, до следующей пятницы, да благословит вас Бог, с миром Божиим, до свидания.